Или в Московском военном окружном суде открылся процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Политковская была, напомню, застрелена осенью 2006 года в подъезде дома, где она жила. На скамье подсудимых четверо обвиняемых, среди которых бывший офицер специальных служб и бывший милиционер. Однако предполагаемый убийца не пойман, а имена заказчиков преступления неизвестны. Еще до начала слушаний дело по существу. На процессе разразился скандал. Он связан с заявлением присяжных о том, что фактически судья Евгений Зубов солгал, когда говорил о том, что присяжные просили о том, чтобы этот процесс был закрытым. 8-800-200-22-12 – это номер телефона, по которому можно позвонить в студию «Радио Свобода». А до того, пока слушатели будут звонить, я попробую начать разговор с гостями и спрошу у коллег наших продюсеров, кому удалось дозвониться. Дмитрий Муратов у нас в эфире. Дмитрий, добрый вечер. Первый вопрос вот какой к вам. Скажите, пожалуйста, что будет в следующем номере «Новой газеты» по процессу об убийстве Анны Политковской?
Мы выслушали одного из присяжных, господина Колосова, который безумно достойный, потрясающий, самостоятельно мыслящий, серьезный человек, который сказал, что не хочет ничего говорить, поскольку он не собирается быть героем, он не собирается быть лучом демократии. Он сказал все, что он хочет, поскольку это отвечало его достоинству. А дальше он будет заботиться о безопасности своей семьи и своей внучки. И это замечательно. Это во-первых. Во-вторых, там будет множество комментариев. В-третьих, у нас там идет интервью человека, который находится в федеральном розыске, героя России Сулима Ямадаева, который очень подробно, это абсолютно сенсационное интервью, которое рассказывает, как устроена власть в Чечне, каким образом и кто производит контрольные выстрелы в голову, в частности, в ситуации с Байсаровым, который был убит на Ленинском проспекте. Кто и как командировал батальон «Восток» на войну в Грузии. Какие у него предположения по поводу смерти его брата, который был убит на Смоленском бульваре не так давно, Халид Ямадаев, в Москве. Вот такие будут материалы. Алло.
Дмитрий, скажите, не случайно получилось так, что интервью с Ямадаевым совпало по времени с рассказом процесса на Политковской, или это просто совпадение?
Вы знаете, случайно, но на самом деле в жизни все не случайно. Вот у нас совпало случайно, а на самом деле жизнь рифмуется очень правильно. И иногда что-то такое так получается, что выясняется, что это и есть правда.
У нас в эфире из Страсбурга адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко. Карина Копна, спасибо за согласие принять участие в программе. Скажите, пожалуйста, какую правовую квалификацию вы дадите вот этой всей истории с присяжным и заявлением судьи на процессе?
Я думаю, что мы должны оставаться в рамках сдержанности. Мы можем сейчас констатировать только то, что мы видели. Все стороны процесса настаивали на проведении слушаний в открытом режиме. И тем не менее, со ссылкой или даже так, с использованием некоторого предлога, судебное заседание было закрыто. Сейчас, я думаю, выяснилось, что этот предлог не существовал в действительности. Это была либо ошибка, либо чья-то умышленная, было умышленное введение судьи в заблуждение. Все это выяснится, я думаю, на этой, на ближайшей неделе. Вывод самый главный. Процесс по убийству Анны Политковской должен проходить в открытом режиме. Это открытое судебное заседание, которое предусмотрено российским законом, международными нормами и стандартами. И самое главное, что за дело-то слушается? Вы можете себе представить процесс по убийству Анны Политковской в закрытом судебном разбирательстве? По-моему, если мы уважаем ее память, мы ни в коем случае не должны этого позволить.
Карина Копна, скажите, пожалуйста, что для вас самое сложное профессионально в этом процессе?
Я вам скажу, моя сложная роль в этом процессе. Знаете, я привыкла быть со стороны защиты обвиняемых, и в этом процессе я тоже не со стороны обвинителей, хотя мы формально представляем собой тоже сторону обвинителей. Мы будем обвинять только в том случае, если сторона обвинения сумеет убедительно продемонстрировать виновность подсудимых. А вот если защита будет убедительнее, то, я думаю, и присяжные, и сторона потерпевшего, которые в этом процессе должны быть нейтральны и ждать, когда стороны докажут им свои позиции, я думаю, тогда сторона потерпевших будет определяться со своей позицией, но это будет уже к концу судебного разбирательства.
Дмитрий, теперь вопрос к вам. Вы говорили о том, и представители вашей редакции говорили о том, что в том случае, если процесс будет закрыт, вы готовы публиковать результаты своего расследования. Вы подтверждаете эту позицию? Если можно, хотя бы коротко, что это за материалы?
Я хотел бы поддержать Карину Москаленко, которая только сейчас говорила. Я очень уважаю этого адвоката и блистательного мыслителя, интеллектуала и человека. Я хотел бы добавить к тому, что она сказала, что это, конечно, позорище, когда для процесса по Анне Политковской, когда на Старом Арбате 37 собирается 100 журналистов, там 30-40 камер, вдруг выделяется комната, в которую могут вместиться 10 человек. Это означает, что суд в результате такой, это не суд, это же не правосудие, это такая специальная операция. В результате он, видимо, сразу собирался быть закрытым. Как это у нас на одной шестой части суши, у нас там 170 миллионов километров, не нашлось комнаты, в которую можно вместить журналистов. Это просто трудно себе представить.
А Дмитрий, очень коротко, вот я все-таки повторю свой вопрос относительно материалов, которым располагает ваша газета. Не могли бы хотя бы коротко сказать, что это за материалы?
Позиция, я скажу вам так. Мы хотели все, что известно нам, и все, чем мы располагаем, и все вопросы, и все факты, изложить в открытом судебном состязании. Мы считаем, что слово говорение при присяжных – это самое важное. Однако, если нас вынудят это сделать, а, видимо, нас вынудят это сделать, все, что мы знаем, мы изложим на странице газеты.
В эфире программа «Итоги недели. Радио Свобода». Адвокат семьи Анны Политковской Карина Москаленко и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Телефон, по которому можно позвонить к нам в студию, 8 800 200 ровно 2212. И уже слушатели ждут своей очереди задать вопрос. Виктор из Москвы, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос такой. Вот судя по этому уже прецеденту, который судья явил, ну, вот этим своим насчет отстранения, вернее, закрытия процесса, и судя по тому, как он не считал нужным там давать какие-то пояснения, в полномочиях ли, скажем, адвокатов поставить вопрос о замене судьи?
Спасибо. Карина Копна, пожалуйста.
Я, знаете, не стала бы спешить с этим. Скажу почему. Да, формально основания для отвода судьи уже, возможно, и появились. Правда, до этого надо проверить, каким образом его информировали и кто его информировал о воле присяжных. Но это технический вопрос. Что касается существа рассмотрения дела, то стиль, в котором этот судья ведет процесс, я вам скажу откровенно, мне нравится. Он дает возможность сторонам высказаться даже тогда, когда по всему видно, он не согласен. То есть это самое главное для суда присяжных, чтобы все время сторонам, или, как правило, одной стороне, это мы наблюдаем, к несчастью, в наших процессах, все время не закрывали рот. Я хочу, чтобы присяжные слышали максимум того, что предназначается для них и что будет способствовать принятию правильного решения.
Спасибо. Сергей Иванович из Москвы, вам слово, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, я вот, во-первых, уже не раз сталкиваюсь с такой ситуацией, когда вот громкие процессы проходят вот в таких маленьких комнатах. Может быть, действительно, в какой-нибудь законодательный орган выйти с инициативой, чтобы это в правилах было записано, что если громкий процесс, то площадь должна быть, ну, соответствующей. А вопрос у меня такой, вот я уже как бы поднимал этот вопрос. То есть мне вот интересно, ведь Политковская, как известно, имела двойное гражданство, а еще и американское. Будет ли американская фемида как-то участвовать в этом процессе?
Карина Москаленко, пожалуйста.
Вы знаете, для меня Аня – это российский гражданин. Ее убийство произошло в России. Вероятно, кроме российской фемиды никто не будет заниматься этим вопросом. Во всяком случае, я никогда не слышала, чтобы семья Политковской обращалась к какому-либо иному правосудию, нежели российскому. Родственники пытались быть полезными для Генеральной прокуратуры. Они сообщали им все возможные сведения. Они старались быть в помощь органу расследования. К сожалению, не все, что было предложено стороной потерпевшего, было поддержано, но никакого иного правосудия даже не мыслится.
Спасибо. 8 800 200 ровно 2212, номер телефона Московской студии «Радио Свобода». Звонок бесплатный со всех социальных аппаратов на территории России. Мой вопрос главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Дмитрий, ваши коллеги, вы тоже тесно сотрудничали со следствием в ходе расследования. Вы удовлетворены тем, как оно было проведено, учитывая, что не удалось задержать ни исполнителя убийства, ни определить заказчиков?
Здесь с уважаемой мною Кариной Москаленко у нас есть некоторое расхождение. Карина Акуповна полагает, что следствие велось из рук вон плохо, а мы полагаем, что следственная бригада Петра Горебяна сделала максимально возможное в той ситуации, в которой она работала. Я бы хотел уточнить, что количество утечек из дела, которое не зависело от Горебяна, количество провокаций со стороны специальных служб Российской Федерации, которые давали секретные утечки по делу, привело к тому, что непосредственно исполнитель убийства находится за рубежами Российской Федерации, а количество людей, которые посредничали, узнав о том, кто задержан, это было трижды сделано, эти утечки секретных материалов, привели к тому, что их опознание, их задержание, следственные действия с ними чрезвычайно затруднены.
Спасибо, Дмитрий. Карина Купна, у вас есть какие-то существенные замечания или претензии к работе следствия?
Есть, есть. Я уважаю мнение Дмитрия. Мы многие годы работаем по одним и тем же делам, исповедуем одни и те же ценности. Но, Дмитрий, я хочу сказать одно очень важное, подчеркнуть одну очень важную деталь. Я понимаю, в каких сложных условиях работал следователь Горебян. Но, судя по его ответу, он не находит ничего трагического в этих утечках информации, хотя мы с вами знаем, как это могло повлиять на установление истинных виновников и истинного убийцы Анны Политковской. Самая главная претензия к следствию такая. Если потерпевшая сторона в лице адвокатов потерпевшей стороны не допущена к активному участию в расследовании, к делу, к выработке версий, и все ходатайства потерпевшей стороны были рассмотрены, и удовлетворение этих ходатайств было отказано, то это большая ошибка следствия. И это не только ошибка, но еще и недоработка следствия. И поэтому я думаю, что следствию придется в одиночку нести ответственность за все свои промахи. Другое дело, что кое-что следствием установлено. И вот это кое-что находится за рамками того дела, которое передано в суд. Хочу напомнить всем, и в первую очередь нам, самим адвокатам, когда мы увлекаемся этим делом, что это вообще не самое основное дело в отношении убийства Анны Политковской. Самое главное дело находится по-прежнему в расследовании Генеральной прокуратурой. И надо сказать, что от нашей принципиальности будет зависеть, насколько следствие после рассмотрения этого дела, если будет обвинительный вердикт, насколько оно опустит руки и скажет, ну, самое главное сделано. Так вот, самого главного по этому делу не сделано. Нет ни заказчиков, ни организаторов, ни финансистов. Кто задумал эту всю операцию? Все осталось за рамками дел. Да даже и непосредственного убийцу. И того не смогли найти. Почему? Только потому, что это было невозможно, или потому, что были утечки, как говорит Дмитрий Муратов. Может быть, и потому, и по-другому. Или у этого дела существует некое специальное, употреблю такое выражение, оперативное сопровождение, по которому, согласно которому происходит только то, чего хотят власти, и не происходит то, чего власти не хотят.
Спасибо. Дмитрий Муратов, у вас есть что-то возразить или добавить
хотел бы,
к этому вопросу?
Не да? То, что возразить. Я хотел бы согласиться со всеми основными тезисами Карины Акоповны. Мы не можем признать дело минимально расследованным до тех пор, пока заказчик, непосредственно исполнитель, не находится на скамье подсудимых, а заказчик не определен. Естественно, так. Я единственное, с чем не согласен, вот те люди, которые долгое время сидели в следственном изоляторе, и Карина Акуповна в данном случае меня, естественно, поддержит. Они имеют право на справедливое и скорое, как в наших законах определено, правосудие. Поэтому я полагаю, что правильно дело было передано в суд, но считать его раскрытым – это только пиар-деятельность, которой занимались ряд государственных чиновников, ныне отчасти отстраненных от должности. Естественно, мы не знаем заказчика.
Конечно же так. Но, тем не менее, следственная бригада Горебяна, на мой взгляд, совершила некоторый интеллектуальный и следственный прорыв, минимально приблизив нас к истине по этому делу.
Понятно. 8-800-200-22-12, это номер телефона московской студии «Радио Свобода». Вопреки обыкновению, впервые, кстати, в моей практике за много лет у нас почему-то нет телефонных звонков, и я не склонен связывать это с отсутствием активности слушателей, которые живо интересуются этим делом. Карина Акоповна, у меня вот какой вопрос. Можно ли узнать у вас, если это можно действительно, вы понимаете, кто мог мешать следствию и кто мог мешать началу судебного процесса?
Может быть, и понимаю, но не ждите от юриста никаких предположений. Если следствию кто-то мешает, и если это независимое следствие, и вообще, если у нас хоть в чем-нибудь соблюдается уголовно-процессуальный закон, то пусть следствие это сделает. У них есть, между прочим, процессуальная форма возражения против собственной несвободы. Они имеют возможность это делать. Значит, я за них домысливаю, я за них ни работу их делать не буду. Не домысливать не буду. Я юрист, и я не строю предположений. Но то, что они не свободны, я это замечаю в материалах дела. Почему это происходит, я не знаю. Я не знаю, свободен ли судья. Я хочу, чтобы этот судья был свободен. Я не понимаю, почему в первом судебном заседании, когда мы заявили о своей непреклонной позиции, только открытое судебное разбирательство, он согласился с нашими доводами. Хотя прокуратура обосновала свое ходатайство, и уже буквально через день он выносит это решение, и ему кто-то сообщает сведения, которые не соответствуют действительности. Вот что это такое? Не провокация или это против судьи? Пока я в этом не разберусь, я отвод заявлять судье не стану.
Спасибо, понятно. У нас есть звонки слушателей. Вячеслав из Калужской области. Вы в эфире, добрый вечер.
Здравствуйте. Я хотел бы спросить адвоката, а вот недавно было в Москве убийство депутата Госдумы, чеченца. А вот в такой ситуации не думаете ли вы, что свидетели будут бояться давать показания, и государство как-то гарантирует их безопасность?
Спасибо. Карина Копна, пожалуйста.
Вообще у государства есть целая система мер по защите свидетелей. Это очень важный вопрос, который был поднят нашим радиослушателям. Свидетели в нашей стране традиционно, так же, кстати, как и потерпевшие, очень слабо защищены. И только в последние годы разработаны юридические правовые нормы, которые позволяют обеспечить защиту свидетеля. Другое дело, что полного обеспечения защиты, ну, трудно себе представить. Однако, если свидетель в ходе судебного разбирательства какие-то сведения, какие-то вопросы хотел бы осветить, в закрытом судебном разбирательстве, даже на это можно было бы пойти. И я думаю, все участники процесса согласились бы. Но нельзя говорить о тотальном закрытии процесса ради защиты свидетелей, как об этом пытался ставить вопрос представитель государственного обвинения.
Спасибо. Рашид из Казани. Добрый вечер, пожалуйста, вы в эфире «Радио Свобода».
Добрый вечер. У меня два вопроса, если можно. Не считаете ли Карина Москаленко о том, что существует связь между убийством Анны Политковской и убийством Александра Литвиненко? Это первое. И второе. Как идет расследование подброса ртути металлической в вашу автомашину? Спасибо большое.
Я не могу сейчас, без наличия достаточных данных, говорить о том, что эти два убийства каким-то образом связаны. Для меня они связаны только одним образом. В нашей стране И если даже наш человек находится за рубежом, это тоже так или иначе связано с нашей страной. Происходят теперь политические убийства. Для меня это знак времени. И очень плохой. Просто-таки скверный знак. Что касается расследования по обнаружению ртути в машине, которой пользуется в Страсбурге здесь наша семья, я вам так скажу. Следствие попросило меня быть терпеливой. Следствие работает по целому ряду версий. Они просили дать возможность им работать и не мешать. Раньше времени эти версии не обсуждать и не разглашать. хотя тут же кто-то разгласил одну из версий, по-моему, самую маловероятную. Но, тем не менее, я обещала набраться терпения и дождаться окончания расследования. Единственное, что мне сообщили, что проведено уже исследование вещества, это действительно оказалось ртуть, но как она попала, пока я не могу никому сказать, даже сама себе ответить на этот вопрос. И, конечно, в этой связи мы будем дожидаться окончания расследования и внимательно изучать эти материалы, потому что речь идет о безопасности наших детей, которые достаточно часто находились в машине, собственно, для этого машина и нужна была.
Спасибо. И последний звонок мы успеем послушать, только очень коротко. Павел из Екатеринбурга, пожалуйста.
Господин Маскаренко сказал, что вот судья был свободен, не свободен. Что понять под словами свободен, не свободен? Человек пришел на работу, выполняет определенную работу. И он ее должен выполнять. Так я вот работал, мы делали систему управления, где ракеты разрабатывали. Ну, взял бы я за 3 рубля,
да. Да, ну это, скорее всего, комментарий слушателя, а не вопрос. Дмитрий Муратов, у меня еще один вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, наверняка в «Новую газету» сейчас пишут, звонят слушатели, вы получаете письма какие-то. Какой отклик находит начало процесса над теми по делу об убийстве Анны?
Я могу сказать 2 самых главных вещи. Наша аудитория, аудитория «Эхо Москвы», разобралась, по-моему, с 2 вещами. Вещь первая заключается в том, что государство пытается скрыть следы своего участия в организации убийства Анны Степановны Политковской. В первую очередь, странный институт тайных агентов, который здесь непонятно, кто кем управляет. То ли спецслужбы тайными агентами, то ли тайные агенты ФСБ. А вторая вещь заключается, она очень простая и для меня радостная. И наша аудитория, и слушатели радиостанции «Эхо Москвы», и радиостанции «Свобода», по-моему, прекрасно разобрались в одном. Анна Степановна Политковская даже после своей смерти сумела очень важное какое-то действие сделать для того, чтобы российское правосудие состоялось как независимое и свободное.
Спасибо. И последний вопрос Карине Москаленко. Карина Копна, вот что вам говорит опыт ваш огромный юридический? Найдут убийцу и назовут ли имя заказчиков убийцы Анны?
Я вам так отвечу. Я не буду ничего предсказывать. Найдут, я буду удовлетворена. Мои доверители, ее дети, сестра, мама, они все будут удовлетворены хотя бы тем, что это не останется безнаказанным. Но если нет, знаете, я уже подстелила соломки. Я уже видела с момента начала следствия, какие допускаются промахи, какие допускаются утечки. Это дело уже зарегистрировано в Европейском суде по правам человека. Мы туда с адвокатом Анной Ставицкой представили уже все материалы, которые свидетельствовали, в какой степени это следствие было неэффективно. И вопрос о нарушении права на жизнь все равно будет рассматриваться. Если не здесь, не в России, значит, в Европейском суде по...
Спасибо огромное. Огромное время наше истекло. Я ужасно благодарен и Карине Москаленко, и Дмитрию Муратову, главному редактору «Новой газеты». Открылся процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Будем внимательно следить за этим делом в информационных программах «Радио Свобода» и наших выпусках новостей. Программу продолжим после...
Радио «Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. На Украине прошли траурные мероприятия памяти миллионов жертв Голодомора 1932-33 годов. В Киеве был открыт мемориал. По всей стране была объявлена минута молчания. В церквях состоялись траурные службы. А в Москве прошла акция памяти бывшего офицера госбезопасности Александра Литвиненко, отравленного 2 года назад в Лондоне радиоактивным полонием. Участники пикета на Чистопрудном бульваре протестовали против отказа российских властей сотрудничать с британской полицией в расследовании этого дела. Во многих регионах России прошли акции протеста автомобилистов. Они выступают против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей. Идет сбор подписей под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву. «Газпром» не будет поставлять газ на Украину без контрактов на будущий год, заключать которые, не выплатив долги за поставки российского газа, невозможно. Об этом заявил журналистам официальный представитель российского газового концерна Сергей Куприянов. В Москве милиция задержала около 10 активистов запрещенной национал-большевистской партии. Они проводили акцию памяти своего соратника Юрия Чербочкина, зверски избитого до смерти в конце прошлого года. Корабль ВМС США прибыл в грузинский порт Батуми. Как заявило американское посольство в Тбилиси, визит плановый, на борту нет гуманитарных грузов, а экипаж судна примет участие, как сказано, в социально-общественном проекте. У берегов Индонезии произошло землетрясение силы почти 7 баллов. О жертвах и разрушениях не сообщается. Местные власти заявляют, что опасности цунами нет. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Московское время 20 часов 32 минуты. Программу «Итоги недели Радио Свобода» сегодня ведет Андрей Шарый. Военно-политическая стратегия Барака Обамы, намечающийся союз крупных развивающихся стран, попытки клонирования мамонта. Эти проблемы обсуждают в своих свежих номерах американские еженедельники Time и Newsweek. Обзор подготовила Елена Архипова.
Переезд избранного президента США в Белый дом вовсе не будет означать, что Пентагон заморозит планы создания системы противоракетной обороны, пишет Time в статье под заголовком «Почему Барак Обама не откажется от звездных войн». Такую крупномасштабную военную программу остановить очень трудно. С 1983 года, когда Рональд Рейган призвал к созданию новой системы ПРО, на нее было потрачено более 100 миллиардов долларов. Действующий президент Джордж Буш обещал создать противоракетный щит и сдержал слово. Даже когда Пентагон будут контролировать демократы, проект не закроют, если Обама сохранит пост министра обороны за Робертом Гейтсом, как ему советуют помощники. В ходе своей предвыборной кампании избранный президент заявил, что Иран и Северная Корея способны получить ядерное оружие и воспользоваться им. И, следовательно, противоракетная оборона необходима. У Обамы еще есть сомнения относительно развертывания элементов системы ПРО в Европе, но высокопоставленные военные утверждают, что интересы США могут серьезно пострадать, если демократы откажутся от этой идеи. Вероятность размещения элементов ПРО в Польше и Чехии растет и благодаря критическим заявлениям Москвы. Политологи полагают, что Обама не может позволить себе роскоши пойти на уступки России, особенно в начале президентского срока, сообщает Time.
Незадолго до начала саммита «Большой двадцатки» представители правительства России без излишней шумихи предложили своим коллегам из Бразилии, Индии и Китая устроить неофициальную встречу в рамках форума в Вашингтоне. По мнению Newsweek, это стало одним из многочисленных сигналов последнего времени о том, что расклад сил на мировой арене, сложившийся после Второй мировой войны, меняется в пользу нового международного порядка 21 века. Не исключено, что к 2050 году четыре страны – Россия, Бразилия, Индия и Китай – вытеснят Европу из списка шести крупнейших экономик мира. Речь идет о самой масштабной трансформации со времен создания ООН, Международного валютного фонда и Всемирного банка в конце 40-х годов. Каждый из членов четверки, помимо участия в коллективных усилиях, преследует собственные национальные интересы. Бразилия и Индия хотят получить место в Совете Безопасности ООН. Россия стремится вступить в ВТО, а Китай путем союза с Индией и Бразилией намерен позиционировать себя как демократическое государство. Так или иначе, но с группой придется считаться. По словам одного высокопоставленного дипломата, новые игроки видят разные сны, но спят в одном шатре, считает Newsweek.
Федеральная резервная система США потратит на поддержку банков 250 миллиардов долларов. Еще 40 миллиардов предназначены для спасения крупнейшей страховой компании страны. Предполагается, что такие вливания активизируют деятельность финансовых институтов. Но пока этого не происходит, пишет Newsweek. В финансовом комитете Сената США обсуждаются вопросы о том, как владельцы банков будут выплачивать дивиденды инвесторам, а также зарплаты и бонусы руководителям банков и другим служащим. Вопрос о росте кредитования, ради которого из бюджета были изъяты огромные суммы, не был включен в повестку дня конгрессменов. А банкирам напомнили, что кредиты должны выдаваться только тем заемщикам, которые наверняка смогут их вернуть. Специалисты по экономике полагают, что есть и иные пути выхода из финансового кризиса. По их мнению, эффективной мерой могли бы стать аукционы так называемых «плохих долгов», на возвращение которых уже не надеются. В этом случае налогоплательщики не пострадают. Министр финансов Паулсон не в восторге от этого плана, но это не означает, что будущая администрация проигнорирует новую идею, заключает Newsweek.
На этой неделе ученые объявили, что им удалось расшифровать геном шерстистого мамонта. Его сородичи обитали на Земле 10 тысяч лет назад. Теперь события, происходившие в фильме «Парк юрского периода», уже не кажутся столь фантастичными. Ученые извлекли молекулы ДНК из шерсти нескольких белых мамонтов, сохранившихся в вечной берзоте. Исследователи особо подчеркивают ценность открытия, утверждая, что благодаря ему можно будет ответить на многие вопросы, связанные с эволюцией, например, африканских слонов. Но больше всего людей интересует, можно ли воссоздать живого мамонта. Ньюсуик утверждает, что решение этой задачи вполне реально, поскольку у мамонтов, в отличие от динозавров, на Земле сохранились сородичи.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Итоги недели» радио «Свобода». В Москве прошла премьера очередного фильма документального цикла «Третья мировая война» режиссера Владимира Синельникова. «Казино террор», рассказывает корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
Известный российский документалист, кинодраматург, руководитель телестудии «Клота» Владимир Синельников снял картины «Колокол Чернобыля», «Академик Сахаров. Человек на все времена», «Миражи и надежды», «Воспоминания о настоящем», «Последний миф» и другие. Вот уже несколько лет Владимир Синельников исследует природу терроризма и размышляет, можно ли его победить. Эту работу он начал в первом фильме цикла «Третья мировая началась на краю» и продолжил в «Казино террор». Его герои и антигерои – это жертвы террора, их родные, представители спецслужб и сами террористы. Создатели фильмов решили дать им слово. Это принципиальная позиция Владимира Синельникова.
Медиасообщество мы с вами приняли на себя добровольно обет не давать слово террористам. Я категорически с этим не согласен, потому что мотивы, по которым это не надо делать, меня не убеждают. Мне говорят, что, а может быть, он в этот момент подмигнет своим партнерам, и те еще что-то взорвут или кого-то зарежут. Никогда то, что сказал Басаев в первой картине, не обнажится так, как если это он сам говорит. Или Абу Мурзак тот же самый. Потому что они сами себя не то что разоблачают, а просто предстают как на сцене, в таком обличии, когда становится страшно. Поэтому я считаю, что мы должны давать слово террористам, если мы уверены в себе и знаем, какой это принесет результат.
Новый фильм Владимира Синельникова «Казино террор» назван так не случайно. Терроризм, по его мнению, это большая игра, ставки в которой человеческие жизни. Обозреватель нью-йоркской газеты «Новое русское слово» Олег Сулькин сравнил фильм Синельникова с итальянской картиной Джульетта Кьезе 9.1.1, которую не так давно показали по Первому каналу российского телевидения. Суть этого фильма – авторы не верят, что теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке организовали исламисты. Они считают, что это заговор части американского истеблишмента, а Аль-Каиды не существует. Тема у фильмов одна, но подход у авторов к ее раскрытию разный, говорит Олег Сулькин.
Что касается фильма Синельникова «Казино террор», то в нем проделывается важная аналитическая работа. Ведь надо всегда разбираться, не только показывать пальцем и клеймить вот это зло и приклеивать ярлыки, но надо понимать, стараться понять мотивы людей, их изначальные стремления. Только понимание дает рецепты для какого-то разруливания проблем, для того, чтобы выходить на новый уровень какой-то борьбы со злом. Именно такой убедительный и серьезный анализ проблем терроризма и может помочь американцам и всему миру пытаться совладать с этим реально существующим злом.
Увидит ли массовый российский зритель фильм «Казино террор» – вопрос открытый. Да и захочет ли российский зритель, приученный к легким сериалам, вместе с авторами думать о природе терроризма? Руководитель Фонда содействия развитию кинематографии Михаил Алексеев уверен, что такие фильмы сегодня актуальны как никогда, потому что жертвой террора может стать любой человек.
Тема очень для меня близкая, так как непосредственно первый взрыв на улице Гурьянова коснулся моей семьи, погибли близкие родственники. Совершенно невинные люди, молодые люди, которым только жить и жить. Главное, что все-таки террор сегодня становится очень опасен для всех. И никто не может себя чувствовать спокойно в своем доме. К сожалению, наше телевидение не дает хода этим фильмам, и много хороших фильмов на эту тему лежит на полке. К сожалению, даже, будем говорить, документалистика переходит в сериалы. Вот этот сериал о Галине Брежневе, в котором факты там очень много не соответствуют действительности. Наверное, сегодня намного есть других тем, которые бы стоило освещать нашему телевидению.
Автор фильма «Казино террор» Владимир Синельников признается, что самым сложным для него было не скатиться в тупой антиисламизм, действительно попытаться понять, что за правда у террористов.
Мне довелось как-то быть на лекции перед студентами драматурга Виктора Сергеевича Розова. И он сказал своим студентам: искусство начинается тогда, когда все правы. Когда один негодяй, а другой хороший, что-то разбираться. Самое простое своей картиной восстановить против себя, ну, скажем, мусульманский мир. Мы хотим показать эту картину в мусульманском мире. Мы нашли в этой картине и использовали несколько интервью вменяемых, умных, думающих людей. Премьер-министр Малайзии Бадави, имама из Сирии. Вот только на это вся надежда.
Страшные фильмы Владимира Синельникова из цикла «Третья мировая началась» — это хронология терроризма конца 20-го, начала 21 века. Но ни многочисленные эксперты в кадре, ни сам автор не дают ответа на главный вопрос — как его победить? Потому что не знают. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А теперь о некоторых неполитических, светских, скандальных и печальных событиях уходящей недели. Рубрику «Гламорама» ведет Софья Корниенко.
Пока все вокруг приуныли под гнетом финансовых неурядиц, итальянский премьер Сильвио Берлускони в который раз взял на себя роль персонажа, ответственного за разрядку напряженной обстановки на политической сцене. Свою очередную шутку, или, по определению итальянской «Корьере делла Сера», театральный выход из-за импровизированного занавеса, Берлускони подготовил ко встрече в верхах между лидерами Италии и Германии в начале недели в Триесте. Лидер Германии, Ангела Меркель, прибыла на место встречи, на площадь Единства Италии, а коллеги итальянского лидера и след простыл. Как оказалось, Берлускони спрятался за знаменосцем. И как только немецкая делегация подошла поближе, выскочил из-под знамени со словами: «А вот и я, соно куй». В ответ на такое неожиданное «ку-ку» в свой адрес Меркель не растерялась. Радостно всплеснув руками, она произнесла: «Сильвио». Так что, даже если Берлускони и застал ее врасплох, виду немецкий канцлер не подала. Эта сцена произошла на глазах у десятков журналистов. Итальянский премьер пожал руки нескольким горожанам и сказал: «Везет же вам, что вы здесь живете».
Благодаря своим отступлениям от протокола, Берлускони давно стал героем анекдотов. Кажется, все уже смирились с тем, что итальянский премьер любит ставить рожки коллегам на официальных фото, однако зачастую его шуточки подвергаются критике сторонников более политкорректного юмора. Последним таким эпизодом стало высказывание Берлускони об избранном президенте США Бараке Обаме. Находясь с визитом в Москве, премьер Италии отметил, что у Барака Обамы есть все, чтобы иметь с ним дело. Он молодой, симпатичный и даже загорелый, сказал Берлускони. Двусмысленные комплименты – конек итальянского премьера. 6 лет назад, во время первой встречи с Андерсом Фогом Расмунсеном, премьером Дании, Берлускони не сказал: «Расмунсен – самый красивый премьер-министр в Европе. У него настолько приятная внешность, что я даже подумываю представить его своей жене, ведь он красивее ее любимого философа Массимо Качьяри». Интересно, что в результате больше всех обиделся Массимо Качьяри, назвав поступок Берлускони абсолютно глупым. А в 2005 году итальянский премьер оказался виновником маленького дипломатического скандала в невозмутимой Финляндии. Отвечая на вопрос журналистов, как ему удалось заручиться поддержкой президента Финляндии Тарии Каарины Халанин, Берлускони сказал: «Я был вынужден использовать всю мою тактику плейбоя». Хельсинки незамедлительно вызвал посла Италии для разъяснений.
А вот поп-звезде Майклу Джексону не до шуток. Он вновь предстанет перед судом. По иронии судьбы, истцом в новом деле против него выступит человек, который 3 года назад материально и морально поддерживал певца на протяжении всего неприятного процесса по обвинению в растлении малолетних, в результате которого Джексон был полностью оправдан. В минувший понедельник судебный иск на Джексона подал сын короля Бахрейна Абдулла бин Хамад Аль-Халифа. По словам адвокатов шейха, американский певец нарушил договорные обязательства. Получив аванс в размере $7 миллионов за альбом и откровенную автобиографию, Джексон так и не начал работу. Ссылаясь на плохое самочувствие, нелюдимый артист просил разрешения участвовать в заседании Королевского лондонского суда посредством видеоконференции из Лос-Анджелеса, однако вскоре врачи дали зеленый свет на его поездку в Лондон. Ожидается, что первое слушание состоится 24 ноября. Аллаху гафур, Аллаху رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير.
В исковом заявлении молодой принц Абдулла бин Хамад Аль-Халифа указал, что в свое время потратил миллионы на оплату услуг адвоката Майкла Джексона, транспортные и прочие расходы. Принц оскорблен вдвойне, потому что Джексон проигнорировал собственные музыкальные сочинения его высочества. Королевский сын надеялся записать вместе с Джексоном альбом, средства от продажи которого намеревался передать в фонд помощи семьям жертв рождественского цунами 2004 года. Интересно, почему шейх сразу не перечислил средства в этот фонд, предпочитая инвестиции в потенциал Майкла? 50-летний певец говорит, что все эти годы считал потраченные на себя средства проявлением дружбы, королевским подарком. В 2006 году Джексон месяцами гостил при дворе в Бахрейне и подружился с обитателями дворца, которые, однако, не забыли, сколько денег потратили на содержание дорогого гостя.
Царские подарки переживут и дарителей, и новых хозяев. Даже самые недорогие из них, фотокарточки, например, по прошествии времени обретают новую мистическую жизнь и будоражат воображение. В русской секции шведского аукциона «Буковскис» в конце ноября будут выставлены на продажу 2 частных фотоальбома семьи Романовых. Альбомы собрала фаворитка Григория Распутина и подруга императрицы Александры Федоровны Анна Вырубова. На сайте аукционного дома вывешена фотография 1911 года, на которой запечатлены все 5 детей Романовых – Мария, Татьяна, Анастасия и Ольга в шелковых кокошниках и цесаревич Алексей в парадной форме. Под фотографией 5 автографов детским почерком. Фрейлина Вырубова в течение 6 лет посылала фотографии императорской семьи в Швецию, в семье Ледбрук. На аукцион альбомы попали как часть наследства известного коллекционера Брайана Ледбрука. 136 фотографий, среди которых много неофициальных домашних снимков Романовых, оценили в 10-15 тысяч евро.
Всего в русской секции аукциона «Буковскис» выставлены 199 лотов, общей стоимостью около 800 тысяч евро. В том числе портреты Николая II, кисти шведского художника Оконда Рюска Конснора и Александра Маковского, а также пейзажные полотна Оскара Рабина, Игоря Грабаря, Евгения Климова, графика Ивана Шишкина и Ильи Репина. Свои первые русские торги «Буковскис» провел в 1931 году в Стокгольме. Среди наиболее памятных лотов того аукциона был серебряный кубок работы нюрнбергского мастера Ганса Рейса, подарок королевы Кристины царю Алексею Михайловичу, преподнесенный в 1647 году. С тех пор много разошлось по миру царских подарков. So you go to church, you read the holy word. In the scheme of life, it's all absurd. They don't care, the cure for the money. You weren't there, the thrill for the money. You're saluting the flag, your country trusts you. Now you're wearing a badge, you're called the just few. And you're fighting the wars, and so you must do. I'll never betray or deceive you, my friend, but if you show me the cash, then I will take it. If you tell me to cry, then I will fake it. If you give me a hand, then I will shake it. You will do anything for money. Anything.
Это была рубрика «Гламорама» и ее ведущая Софья Корниенко. Сейчас в программе «Итоги недели» традиционная рубрика «Политика онлайн». На этой неделе в интернет-сфере в России обсуждались роль писателя Эдуарда Лимонова в дестабилизации российской политической системы и перспективы решения проблемы американской системы противоракетной обороны. Обзор подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Считаю своим долгом предупредить тех, кто надеется спровоцировать обострение политической обстановки. Мы не позволим разжигать социальную и межнациональную рознь, обманывать людей и вовлекать их в противоправные действия, сказал в своем послании Федеральному собранию президент России Дмитрий Медведев. Эдуард Лимонов относит эти слова на свой счет. Его мнение публикует сайт Грани.ру.
Я сразу понял, что это президент о нас, хотя до фамилии он не опустился. Зато фонд эффективной политики господина Павловского собрал немедленно на дискуссию под названием «Угроза дестабилизации политической системы». Красноречивее всех был некто Максим Григорьев из Фонда исследования проблем демократии. Он объяснил: «Я думаю, что Дмитрий Анатольевич, понимая эту ситуацию и не имея, в общем-то, иллюзий, специально решил предупредить такие попытки. В качестве примера можно было бы привести явно провокационные действия сторонников Лимонова, которые развешивали на банках призывы к гражданам забирать вклады. Это не безответственность, это гораздо хуже. Наш господин президент стращает нас Конституцией. Только в Конституции не написано, что государство имеет право внезапно нападать на гражданина и отбирать у него все его сбережения хуже любого разбойника. Люди вам, господин президент, не верят. Я, Эдуард Лимонов, не заставлял вас, господа руководители РФ, лезть всей тушей России в мировую экономику. И наш народ не виновен в том, что вы выбрали мировую паутину рынка. Ну так и платите за ваши нерасчетливые неудачи. Уходите».
Свою публикацию на сайте Грани.ру Эдуард Лимонов завершает выражением надежды на дальнейшее расширение кризиса.
«За эти годы мои сторонники, свыше 150 человек, прошли через тюрьмы и лагеря. В настоящее время 15 находятся за решеткой. То, что может произойти, ну, снижение уровня жизни, безусловно. Но, может быть, это удобная, как ни странно, возможность для того, чтобы сбросить, наконец, этот неоцаристский режим. Наверное, не насильственными методами, назовем это так, наверное, выходом людей на улицу, наверное, всеобщим, в конце концов, возмущением».
Эдуард Лимонов о президентском послании и кризисе. Сайт Грани.ру. Свой очередной комментарий главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов посвятил перспективам решения проблемы противоракетной обороны. 25 лет назад впервые с идеей создания противоракетного щита выступил тогдашний американский президент Рональд Рейган.
«За прошедшие четверть века идея создания универсального противоракетного щита из красивой мечты превратилась в конкретный геостратегический проект. После избрания Барака Обамы президентом представители его команды старательно избегают высказывать мнение о противоракетной обороне. Урегулирование проблемы ПРО способно стать ключом к развязыванию целого узла стратегических противоречий».
За годы обсуждения этой проблемы накоплен богатый багаж взаимных разочарований, но противоракетная тема содержит и концептуальное противоречие.
Односторонний выход США из договора ПРО 72 года, который ограничил возможности Москвы и Вашингтона двумя оппозиционными районами, президент Буш обосновывал тем, что Америке нужны свобода и гибкость, чтобы защитить себя. Размещение элементов системы ПРО в Центральной Европе стало волевым решением Вашингтона, а не результатом консультаций с союзниками или международно признанной оценки ракетной угрозы Ирана. США повторяют аргумент о том, что радар в Чехии и 10 ракет-перехватчиков в Польше не нанесут ущерб эффективности российского ядерного потенциала. Это правда. Однако такая постановка вопроса подменяет общую проблему, отвлекая внимание на ее отдельный элемент. Третий позиционный район – не завершение, а начало строительства глобальной системы противоракетной обороны. За ним последуют четвертый, пятый и прочие. Столь настойчиво продавливать неоднозначный и политически провокационный проект стоит только в том случае, если в конечном итоге планируется нечто масштабное и судьбоносное, то есть сооружение того самого универсального противоракетного щита. Неизвестно, возможно ли это. Но если да, то стратегическая ситуация в мире изменится. Система ПРО может быть инструментом стабилизации, только если она включает всех крупнейших игроков и формирует общее пространство безопасности. безопасности.
Для решения проблемы ПРО ее обсуждение необходимо вернуть в международный контекст, делает вывод Федор Лукьянов.
Задачей администрации Барака Обамы будет налаживание более тесного взаимодействия с Европой. И в этом контексте достаточно бесцеремонное навязывание Европе проекта ПРО, наверное, уже нецелесообразно. Так вышло, что проблема ПРО – это, ну что ли, квинтэссенция целого спектра важнейших международных проблем. Так получается, что завязано на ПРО, потому что если не будет прогресса по ПРО, то рассчитывать на успех переговоров по смежным темам довольно трудно.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, «Политика онлайн» Андрей Шарокрадзе.
Человек недели «Радио Свобода» московский рабочий кровельщик Евгений Колесов. Месяц назад его отобрали в качестве члена коллегии присяжных на процесс по делу об убийстве Анны Политковской. Узнав, что судья отказался от проведения слушаний в открытом режиме, якобы по требованию присяжных, Колесов не побоялся публично опровергнуть эту информацию. Евгений Колесов не занимается политикой, не состоит ни в одной партии. О человеке недели говорит моя коллега Елена Рыковцева.
В понедельник, 17 ноября, все крупнейшие российские телекомпании бодро сообщили в своих репортажах, что процесс по делу об убийстве Анны Политковской будет открытым. И только телекомпания РЕН-ТВ при этом оговорилась, обольщаться не стоит. Железный занавес могут повесить в любой момент. Во вторник эти же значимые телекомпании проинформировали нас о том, что в Московском окружном военном суде по этому делу сформирована коллегия присяжных. В среду с некоторым даже разочарованием сообщили публике, что судья объявил процесс закрытым. Он выполнил требования присяжных, которые отказались выходить в зал в присутствии прессы. А вот в четверг, 20 ноября, один из этих присяжных, рабочий кровельщик Евгений Колесов, сообщил в эфире радио «Эхо Москвы», что все наоборот. Это присяжных пытались заставить подписать заявление, что они требуют закрытого процесса. Они отказались. И тогда судья просто их на весь мир оболгал. Колесов также сообщил, что утром четверга все эти опозоренные люди написали судье о том, что возмущены его ложью и требуют открытого процесса. Все эти фантастические события, когда обычный человек поймал судью за нечистую руку, когда другие обычные люди открыто выразили свой протест против подтасовок, когда оскандалившийся судья под очередным фальшивым предлогом назначил следующее заседание аж на 1 декабря, эти события не нашли места в эфире главных российских телекомпаний. Только одна из них, РЕН-ТВ, рассказала об этом. Только аудитория газет, радиостанций и интернета узнала, что живет в Москве такой человек Евгений Колесов. А вот широким российским массам знать об этом, конечно, нельзя. Просто чтобы этот дурной пример не стал заразительным. А это именно дурной пример с точки зрения власти, раз она запретила своим каналам давать о нем информацию. По идее, они очухаются и что-то об этом скажут. Уж слишком громкий скандал. Но скажут очень вскользь, между прочим, так, чтобы никто не понял, что в России случился реальный гражданский подвиг.
У человека недели радио «Свобода» присяжным на деле об убийстве Анны Политковской, рабочим Евгении Колесове, говорила моя коллега Елена Рыковцева. В эфире «Радио Свобода» прозвучала программа «Итоги недели». Над ней работали продюсеры Наталья Флоринская и Александр Аркадьев. Итоги минувших 6 дней подводил в студии «Свобода» Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». У нас полным-полно интересных передач, так что оставайтесь в эфире. Всего вам доброго. Будем слушать «Свободу» вместе и хорошего воскресенья.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».